Добрый день, уважаемые радиослушатели «Комсомольская правда» Ижевск. Программа «Беседка». Меня зовут Марина Мерлачева. И скоро-скоро 23 февраля, наш любимый праздник. И мы сегодня пригласили к нам в студию военного комиссара Удмуртии Александра Георгиевича Комлева. Добрый день.
Добрый день.
Да, добрый день. Поздравляем вас с наступающим праздником. И знаете, вот всегда такой вопрос бывает у женщин. Что же все-таки подарить на 23 февраля? Лучший подарок для мужчины, как вы считаете?
Хороший вопрос. Спасибо за поздравления. Наверное, это все-таки надо адресовать к мужчинам, а к женщинам. Потому что, наверное, у каждой женщины свой мужчина. И подарок, конечно, должен быть сугубо индивидуальным. Потому что если мужчина там 18 лет, это один подарок. Если мужчина к 70 годам, это совсем другой. Если мужчина работает водителем автомобиля или автобуса, это одно.
А что вам что вам чаще всего дарят на этот праздник?
Ну, по-разному бывает. И аксессуары какие-то, и напитки спиртные хорошие. Это же жизнь.
Хорошо, а вообще вот этот праздник для всех мужчин или только для тех, кто в армии служил, как вы считаете?
Ну, здесь полярное мнение у народа присутствует, конечно. По крайней мере, исторически сложилось так, что праздник-то создавался для тех, кто, так сказать, служит в армии. И действительно, ну, не только, наверное, в армии, в погонах, те, кто с оружием в руках, выполняет свои должностные обязанности. Вот. Если говорить о современном обществе, ну, наверное, уже можно расширить этот термин. Далеко не секрет, что и в годы Великой Отечественной войны тыл трудился не просто наравне, а, по крайней мере, не меньше, это точно, чем на передовой. И подвигов в тылу было ничем не меньше трудовых, чем на фронте. И награды Герой Советского Союза абсолютно приравнивалась к награде Герой Социалистического Труда. Поэтому я считаю, что это очень-очень такой непростой
вопрос. Такие напутственные слова для ваших призывников, которые приходят, что для вас будет праздник 23 февраля, уважаемые.
Вы знаете, есть коллективы, где празднуется 23 февраля просто потому, что есть такой день в календаре, и любой мальчик, так сказать, не обделен женским вниманием в этот день. А есть суровые коллективы, где если ты, так сказать, не показал себя действительно серьезным специалистом, выполняя реальные боевые задачи, тут ты как бы вроде еще и не защитник. Все зависит от конкретного коллектива, я считаю.
Александр Георгиевич, а как вы решили вообще стать военным? Что на вас повлияло?
Моя будущая жена.
Да?
Да.
И каким образом?
Она жила просто в другом городе, в том, где было военное училище. Пришлось ехать поступать.
А, то есть, чтобы быть рядом, конечно, вы вот так вот. Ну, а так, если, ну, понятно, такие обстоятельства, а в детстве, например, кем вы хотели быть?
Ну, там, знаете, в зависимости от возраста пожелания разнились, и мечты перетекали из одной в другую, когда столкнулись с реальной действительностью. Мама с папой сказали: нет, ты в институт не поедешь поступать, потому что студент – это слишком вольно для тебя. Вот. На момент окончания школы были определенные успехи в спорте, и очень много изъездил городов.
А каким спортом
нашей
занимались?
Великой и могучей страны. Борьбой я занимался. Вот, и с ребятами мы, конечно, в составе команды много где бывали. И, наверное, вот отпечаток наложило на то, что можно поехать в другой город, учиться не обязательно в своем. Вот, и родители согласились, что если военное училище, то пожалуйста.
Ну, хорошо. А ваша будущая жена спокойно согласилась с тем, что вы будете военным, потому что жизнь-то у военных, она такая непростая?
А кто в 18 лет знает, какая жизнь у военного или у шахтера? Никто же не знает.
Но все равно как-то связано с переездами. Вот сколько вам пришлось проехаться, сколько мест поменять, прежде чем вот вы приехали к нам сюда, в Ижевск?
Ну, тут можно по-разному интерпретировать. Знаете, как раньше в законодательстве трактовалось по-разному, что такое переезд. В зависимости от расстояния.
Место службы.
Да-да-да, в зависимости от расстояния. Другой населенный пункт, не другой. Ну, и там много нюансов. Вот. А так, в целом, ну, поездить пришлось. Хотя я хочу сказать, что мне еще повезло. Это было очень немного. У меня есть большое количество знакомых, и за полтора десятка мест службы сменили и более. для военнослужащих, по крайней мере, допустим, нашего поколения, это, ну, наверное, в порядке вещей считалось. Почти каждая должность была сопряжена с переездом на новое место службы. И в зависимости от ситуации, это либо в соседний военный городок, угу, за забор, как говорится, части, либо это другой регион, либо это другая точка планеты. То есть все от ситуации, потребности государства определяли наше перемещение.
Ясно, но где самое было сложное, что ли, служба? Вот вы в Оренбурге служили, да, потом еще...
Башкирии довелось.
Башкирия, да. Я еще читала, вы в Германии тоже, да?
Немножко в Германии службы довелось, да. Угу. Ну, наверное, самое эффективное место службы – это все же группа советских войск Германии, западная группа войск. Угу. Все-таки наши воинские части за пределами нашей страны имеют определенную моральную нагрузку, и выполняя любую абсолютно задачу, практически любой человек все-таки чувствует давление. Я считаю, что вот совсем недавно мы праздновали праздник, день дипломатов, день работников МИДа, ведь они постоянно на острие, да? Угу. Вот и мы с вами так же самое можем наблюдать в любой точке мира, где выполняют задачи наши вооруженные силы. Особый подход, особое отношение и к поставленной задаче, и к порядку ее выполнения. И я думаю, любой проникнется ответственностью и духом гордости за свою страну, за свою родину. А тем более, если это Россия, я не знаю, мурашки по коже. Ну, тогда еще Советский Союз, поверьте, это не сильно отличалось.
А вам часто приходится проявлять дипломатию вот сейчас вот при своей работе?
Я не знаю, как любому чиновнику, всегда, все время. Без этого, я думаю, что ни один нормальный чиновник сейчас не в состоянии работать.
Ясно, а вот в 2000 году вы приехали в Удмуртию.
В Удмуртию, да,
да, начали работать. Ну, ваше первое впечатление об этом новом месте, что вам показалось, скажем так, интересным, необычным? Вы уже много где побывали.
Ну, несмотря на то, что я родился, вырос в Сибири и много изъездил городов, деревень в Сибири. Первый приезд у меня был зимой 2000 года. Меня удивили сугробы.
Да. В Сибирь вроде бы, там
вот
же тоже много снега.
Мы были на улице Горького, пешком шли. И в одном месте столкнулись с ситуацией, что между трамвайными путями высота снежного покрова была выше нас, наверное, на метр. Вот представляете, расстояние между трамваями и вот эта стенка из снега настолько впечатлило, что, готовясь переезжать сюда...
Мы подумали, может, здесь вообще не чистят улицы.
Мы схватились за голову, куда мы едем. Ну, небезызвестная фраза про зеленые помидоры. Вот, конечно. Но, с другой стороны, приехали, люди везде живут, и на Крайнем Севере. Регион очень необычный, очень интересный. И...
Ну вот специфика просто, даже вот если говорить про призывников, про молодых людей, вот в разных регионах они разные?
Да знаете, вот можно смело сказать, что ребята, которые призываются из Удмуртии, я про срочную службу говорю, ценятся такие ребята. Они спокойные, они исполнительные, ужасно исполнительные мальчишки. Амбициозность такая на уровне, вот я крутой, дескать, там, меня этим не озадачивайте, это делать не буду. Вот в нашей республике ребятам это не присуще. Угу. Сколько наблюдал, сколько общался, и покупатели приезжают с удовольствием за нашими ребятами. Покупатели, я имею в виду, тут старшие команд, а то я так выразился. Сейчас подумаю, что я там...
Понятно. Знаете, мне очень понравилось, как вы сказали, в нашей республике. Наш военный комиссар Удмуртии Александр Георгиевич Комлев в программе «Беседка». Дорогие друзья, мы продолжим наш удивительный разговор, интересный, но после небольшой рекламы. Так что оставайтесь и слушайте нас, будет интересно. Мы продолжаем с удовольствием общаться с нашим гостем. Сегодня у нас в студии Александр Георгиевич Комлев, военный комиссар Удмуртии. Ну и по поводу армии, конечно же, хочется спросить сейчас, насколько охотно идут служить новобранцы в ряды советской армии, российской армии.
Лишний раз подчеркивает, что большой разницы для простых жителей-то, собственно, и не произошло. Ну вот часто задают такой вопрос, с каким желанием ребята идут служить. Сложно на него, на самом деле, ответить. Дело в том, что мы общаемся очень эпизодически с самими ребятами, которые подлежат призыву только в рамках вот проведения каких-то мероприятий, медицинского освидетельствования, оформления каких-то документов. И непосредственно факт отправки, что называется, на сборном пункте. То есть это общение буквально в общей сложности. Ну, может быть, там неделю набирает, и все. Сложно оценить. Наверное, надо о другом поговорить, о том, что мы вот уже несколько лет каждую кампанию призывную и, соответственно, демобилизацию осуществляем анкетирование вот ребят, которые отслужили и приходят для постановки на воинский учет, военный комиссариат после службы. Надо отметить, что мнение самих ребят, которые отслужили, кардинально отличается от общепринятого, что армия – это, ну, некое потраченное зря время, что там ничего хорошего нет.
А что сейчас говорят?
Вот отмечают, что приобретенные навыки, ну, во-первых, самодисциплина – это очень, очень мощная вещь, такая мощная вещь, которая не прививается в гражданской жизни, вот где попало, ну негде ее взять. Очень важная вещь – это умение работать в команде, причем не главным. Каждый хочет командовать и, так сказать, бежать впереди планеты всей. Очень серьезная вещь. Непростой вопрос – это умение владеть современными видами вооружения, современным оружием. Это, считаю, что тоже очень важно и нужно. Ведь народ должен уметь себя защитить при необходимости.
Ну, вот вы знаете, скажем так, ваш срок службы, он такой уже достаточно продолжительный, и вы переживали разные времена, да, что происходило в нашей стране. Вот сейчас как вы оцениваете ситуацию, вообще связанную с армией? И насколько было сложно, например, даже, я не знаю, там, в 90-х, наверное, да, самое сложное время
наверное,
было?
Да, 90-е, это он для всей страны, этот период, он очень непростой, то же самое и для вооруженных сил. Ведь армия – это не, как это правильно сказать, не государство, что ли, если можно сказать. Армия – это частичка общества, причем не самая большая.
Просто, знаете, тогда, мне кажется, именно в 90-е, например, очень многие уходили из армии как-то.
Ну, да, вот
что, а что вас удерживало? Вот почему вы не сделали этот шаг?
Ну, так вот просто ответить сложно. Мы с вами начали с вопроса, как там сейчас в армии.
Ну да, но я просто сразу уже...
перетекли сюда. Давайте я быстренько скажу, как наши мальчишки оценивают этот процесс. Ведь очень многие оценивают просто в пятибалльной шкале на хорошо и отлично. У нас есть, конечно, и единички там ставят, там 2-3 человека, ну, 5, может быть, за призыв. Видимо, где-то эмоционально сложно было. Есть и двойки ставят, не понравилась служба. Но на общем фоне, если мы в среднем порядка 3000 ребят отправляем, может быть, 3,5, где год на год не приходится, и примерно столько же встают на учет, то как бы процент 95 – это хорошие, отличные оценки. Самими ребятами анкеты анонимные, то есть нет смысла там лукавить. Я считаю, это вот показатель, реальный показатель. Кроме того, там есть такой вопросик у нас: а что вам больше всего запомнилось? И вот начинает перечисляться, так сказать, что запомнилось, в зависимости от того, кто где служил. Либо поход на кораблях, там, или корабли, правильно, я не знаю, как сказать. Либо там передислокация на другие полигоны вообще, на другую часть нашего континента. Либо, значит, там выполнение каких-то задач в полевых условиях. Никто не пишет, что он там действительно чистил картошку или там стоял в наряде там 3 дня и не менялся. Вот мы говорим 90-е годы.
Да.
Вот выживали. Армия, как и все общество, выживала. И картошка, и полы драили, или сами строили сами себе, и подсобное хозяйство вели, просто выживали. Сейчас, конечно, все кардинально изменилось, и, наверное, будет уместно сказать, что... Так сказать, когда кардинально изменилась ситуация, в одном из интервью пришлось воскликнуть, что армия – это курорт. Да. Сейчас, наверное, я так не скажу, но...
Смотря просто какой курорт, еще надо уточнять.
Да, сравнить, если, то, знаете, вот если просто есть лагеря отдыха, а есть профильные смены, где спортсмены, ну, просто пашут. И при этом они получают навыки современные для своего вида спорта. Они устают, они получают нагрузку, но в то же время они оторваны же от общества на этот момент. То же самое и армия. Они получают, эти ребята, навыки, они получают физическую нагрузку, закалку, моральную. Вы знаете, год службы сейчас, это совсем не 2 года, как ранее. Мы проводили анализ. Нормы расхода боеприпасов для стрелкового оружия значительно выше. И поверьте, молодые люди действительно стреляют, действительно учатся, и действительно они не копают канавы и траншеи, а учатся в составе подразделения, в составе соединения, выполнять какие-то задачи совместные.
Хорошо, а вот вы помните свою службу в армии?
А вот мне не довелось, меня будущая супруга военное училище сманила, и я срочную не служил.
Получается, что если кто учится в военном училище, они уже не служат, да?
Ну, они сразу приходят на офицера, получают по окончанию училища, и, соответственно, с офицерским званием присвоенным они уже приходят в войска командиром из взводов минимум и далее. Вот.
Но вообще, вот, скажем так, в начале вашей службы, вот что было самым сложным, с чем, ну, как сказать, было тяжело справиться?
Да не знаю, дело в том, что вот вернусь к мысли, что спортсмены — это ребята серьезные, там же ведь
никто не связывался.
Да, опоздал на поезд, потом тебя не взяли на соревнования, не пришел 2 раза на тренировку, все, не выиграл там какие-то отборочные мероприятия, поэтому тут говорить о том, что вот было сложно, что не сложно, не знаю, вот современные ребята пишут, что достаточно сложно как раз попасть вот в распорядок дня. Раньше говорили, что сложно вот перепад в организации питания, но сейчас питание настолько серьезно отработан механизм, плюс сторонние организации кормят, большое количество контролеров в этой области. Ну, подавляющее большинство ребят все-таки после службы в армии набирают вес. Или за время службы в армии, точнее сказать.
Ну, вот еще, знаете, помню, было такое явление, как дедовщина. Не знаю, насколько сейчас вообще это присуще, есть ли это...
Вот у нас так устроено общество, интересно. Дедовщина – это расхожее понятие, как понятие откат, да? Что такое откат? Это на самом деле четко квалифицированное деяние. То же самое дедовщина, это четко квалифицированное деяние. Любое. Это не дедовщина, это хулиганство казарменное, бытовое. Это уголовно наказуемые вещи. И я сторонник того, чтобы вещи называть своими именами. Поэтому говорить, вот, что хулиганили, ну, хулиганили, конечно, но значительно меньше. Значительно, просто на порядке меньше преступности. И связано это все-таки с интенсивной нагрузкой. Год службы... Это год службы, а не пребывание где-то в отрыве от дома, от семьи. Это действительно год службы, и мало того, ребята выполняют задачи, что называется, в составе своего отделения, взвода, роты, батальона, а это сплачивает, это не позволяет расслабиться. Тем более, если раньше 2 года служили, и были так называемые 4 периода службы, ну, 4 раза менялось коллектив. Сейчас это всего каждые полгода меняется, то есть это сложно. Кроме того, серьезный вопрос – это военнослужащие рядового сержантского состава по контракту, которые в любом подразделении практически присутствуют. У нас сейчас в вооруженных силах фактически все должности сержантов – это военнослужащие по контракту. У нас все сложные с точки зрения, ну, как это правильно сказать, не скажу, наукоемкие, что ли, должности, да? Они все заняты, конечно, военнослужащим по контракту.
Ну, сейчас так государство, мне кажется, очень поддерживает, конечно, армию, и, в общем, престиж ее очень хорошо поднимает.
Ну, я считаю, что очень такой серьезный индикатор – это женщины военнослужащие.
Да?
У нас 40 тысяч, на всякий случай, военнослужащих женщин по контракту.
По контракту даже?
На всякий случай, да.
Слушайте, а как вы их отбираете?
О, это индивидуальный отбор.
В смысле, по каким критериям можно стать военнослужащей? Ну, действительно, да, идут в армию женщины?
Идут в армию, почему не идти-то? Они раньше служили, конечно, но просто, может быть, это было не так заметно. Сейчас это более проявляется, тем более, конечно, они не бегут в атаку там с автоматом наперевес. Они занимают должности медиков, связистов.
Ну, это вот такие
планшетисты, вот, которые чертят, да. Очень много должностей, которые, ну, не знаю, ну, если... требуют именно женской усидчивости,
да, подхода. Как говорится, если уж женщины идут, значит, там неплохо.
Вот, правильно.
Показатель, я правда соглашусь.
Потому что и денежное довольствие достаточно приличное, и другие виды обеспечения хорошие. Плюс жилье, это немаловажно.
Да, немаловажно, точно.
Военная ипотека, это не гражданская ипотека.
Вот сейчас у нас будет перерыв, нам все расскажете по поводу
Хорошо.
Военной ипотеки в условиях. Мы вернемся в студию через несколько минут, продолжим наш разговор. Так что, если вам все будет интересно узнать о нашем госте, у нас сегодня в студии военный комиссар Удмуртии Александр Комлев. Так что слушайте нас. Дорогие наши слушатели, у нас сегодня... В студии военный комиссар Удмуртии Александр Георгиевич Комлев. В преддверии 23 февраля вот мы решили сделать такой тематический эфир, пригласить человека, которого многие знают, кто живет в городе Ижевске. Ну и, в принципе, и родители, и дети, и, в общем, сами призывники. Ну, а вообще хотелось бы сказать, что вот у вас в этом году две круглые даты. В марте будет 10 лет, как вы приехали сюда, в Удмуртию. А, как вы стали военным комиссаром, да, простите, пожалуйста, еще и у вас в июле будет юбилей. Вообще, если подводить какие-то итоги, что вот удалось сделать, вот за что вы собой гордитесь и чего бы еще хотели сделать?
Ну,
будем уже готовиться к вашему юбилею.
А, вы тоже будете готовиться.
Ну, мы, да, поможем.
Да, действительно, в марте будет уже 10 лет, как я на должности, и, наверное... Можно было бы подвести какие-то определенные итоги, но такой цели перед собой не ставил, что вот отсечка 10 лет, значит, мы там должны были сделать то, достигнуть этого. Дело в том, что наша работа, она очень циклична. У нас каждые полгода, каждый год повторяющиеся абсолютно мероприятия. Да, есть определенные наработки, наверное, в повышении уровня годности ребят к службе в армии. Но это же не моя заслуга, это коллектив Министерства здравоохранения, это республиканские программы целевые на повышение уровня здоровья населения, это огромные средства, затрачиваемые на патриотические какие-то программы, которые ведут к тому, что, ну, скажем так, население нашей республики все-таки, как я уже сказал, наших ребят привечают в армии, и население пользуется заслуженным авторитетом в этой области. У нас серьезнейшие имеются традиции в области строительства комплексов различных армейских, там, не знаю, техника, концерн «Калашников» один чего стоит. И, конечно, на этом фоне говорить о том, что вот у меня лично какие-то там серьезные заслуги, успехи, ну, наверное, некорректно будет. Вот. Если говорить личные какие-то, ну, личные, да, у меня вот один сын женился, у меня вот внук растет, у меня внучка растет. Вот это заслуги, успехи.
Слушайте, а у вас сыновья, они как-то связаны с военной службой?
Ну, вот старшему не повезло, а может повезло, не знаю, его списали по состоянию здоровья. Но зато вот у него и ребятишки есть. А младший служит, и сейчас служит офицером уже в системе УФСИН. Здесь, в республике.
А у них вообще был выбор как-то не пойти на военную службу?
Ну, как сказать, выбор не пойти.
Ну, в смысле, да, вот они сказали бы вам, вот мы хотим быть художником. Я хочу быть художником.
Мы с супругой изначально проговаривали, что, по крайней мере, срочную службу они должны отслужить, а там выбор абсолютно любой. Я хочу сказать, что свободу выбора мы предоставили одному и второму, считаю это правильно. Каждый из них принимал решение самостоятельно и... Ну, наверное, вот в плане детей какая-то гордость присутствует. Да, так сказать, старший сын на вольных хлебах, он там звезд с неба не хватает. Да так же, как и младший. Обычные люди, обычные граждане.
Ясно. А вот внуки у вас тоже уже как-то к военным,
да,
ближе,
конечно,
начинают?
Да, конечно. 4 года, он вполне осознанно уже все ходит, да, строевым.
Слушайте, ну часто ли у вас он примеряет вашу...
Кепку?
Кепку, или как это правильно сказать?
Фуражка.
Фуражка, да.
Ну, бывает, конечно, чего. Изредка бывает.
Ясно. А вообще, вот если говорить о семейных традициях, о том, как вот в семье военных, скажем так, у вас династия уже получается, да, как принято отмечать праздники? Вот даже вот если взять 23 февраля.
Вот один из самых частых вопросов, как вы отмечаете праздники. И знаете, я понимаю, что прямой эфир, но для военных праздник это как свадьба хозяина для лошади.
Это что значит?
Это значит морда в цветах, все остальное в мыле.
Понятно. Поэтому все довольны, когда вы так отвечаете, мне кажется.
Знаете, есть такая традиция на любые праздники, в любой силовой структуре. дежурными службами, так сказать, комплектуются, дежурные службы комплектуются самыми ответственными, добросовестными людьми. И как-то так сложилось, что, ну, не знаю, по крайней мере, у меня, что Новый год с семьей начал праздновать только вот здесь, в Ижевске, когда переехали. До этого не было таких. Какие-то праздники типа 23 февраля. Это для гражданских он праздник, для любой структуры. Это всегда торжественные построения, какие-то, не знаю, мероприятия внутри воинской части. Это выступления своих коллективов самодеятельных. То есть там много нюансов. А говорить о том, что вот как мы сейчас, допустим, встречаем, да как все люди, как обычно, если получается собраться вместе, уже хорошо, уже праздник, а если не получается, ну, теми силами, которыми можем, никуда не денешься. 23 февраля – это заслуженный день, это очень уважаемый день нашей семьи.
Ясно, а какой-то вот, я просто подумала, участвуете ли вы в самодеятельности?
Спасибо вам. Ну вот, к сожалению, Бог обидел меня в этом плане, ни голоса, ни слуха, поэтому нет. Пытался там где-то что-то читать, может быть, дома, вот, вслух. А так, чтобы, так сказать, со сцены, нет, такого нет.
Хорошо, а вообще вот если говорить, ну, про ваших детей, вот чаще всего с какими вопросами к вам приходят? Вот какое наставление вы им чаще всего давали и даете в жизни?
Ой, хорошо с вами беседовать. Вопросы такие фундаментальные. Так какие наставления? Какой вопрос, такой ответ? Мы же в нашей стране живем, и мы не оторваны от общества, поэтому и проблемы такие же, как у всех. И какое наставление? Свобода выбора – это прежде всего, а там уже какие-то другие нюансы, ну, в зависимости от ситуации. Конечно, совет стараешься дать, чтобы и не навредить, и в меру, ну, корректно это было с высоты, так сказать, прожитых лет.
Угу.
А вот воспользуется он советом или не воспользуется, это уже другой вопрос.
Просто вообще вот, если даже говорить о вас как об отце, например, был ли у вас такой, ну, столкновение отцов и детей в жизни? И тем более вы еще постоянно ведь работаете тоже с молодыми людьми.
Тут надо уже не ко мне вопросы задавать, а к супруге. Потому что тот период жизни, когда у большинства людей происходят столкновения на уровне отцов и детей...
Вы всегда воспитываете кого-то другого.
Вы молодец. То есть в те годы я еще дома не был на постоянной основе. Конечно, супруга выкручивалась, как и все жены военных. И тут надо просто благодарить судьбу, что у меня такая жена попалась.
Ну, это точно. С вами везде.
Везде.
Хорошо. А вообще, ну, а как вы проводите, например, свое свободное время? Есть ли оно у вас?
Ну, свободное время появилось, наверное, все-таки действительно уже, когда я стал служить, потом работать в военном комиссариате. Может быть, не сразу, но появилось. В войсках понятие «свободное время» очень относительно. Запланировал – будет время. Не запланировал – не будет. Бывает, запланировал – все равно нет. А вот в военном комиссариате это все-таки больше уже гражданская организация. Сейчас действительно гражданская организация. Время есть по выходным, как и у всех работающих. Как проводим? Либо с семьей, либо с друзьями. Иногда удается на рыбалку съездить. Сразу скажу, задачи там наловить 2 тонны рыбы никогда не было и нет.
Ну, какой у вас самый... Ну,
вот-вот, чем, вот. Я и ждал этого вопроса, поэтому трофеями на 15, 20, 300 килограмм, пожалуй, похвастаться не могу. Вот, жаловаться на проблемы тоже не стоит. Это природа. Главная задача вот отдохнуть морально, набраться сил для следующих, так сказать, недели там, или там месяца работы.
Хорошо, ну вот вы еще и спортом ведь в молодости увлекались. Вы сейчас как-то поддерживаете свою физическую форму, занимаетесь?
Ну, в меру силы возможностей. Ну, в какой-то мере стараюсь вести здоровый образ жизни, наверное. У каждого человека свое понятие, но в моем понятии вот... Это маленький секрет.
Откройте.
Нельзя же. Это будет не секрет уже.
Хорошо, ну, то есть, все равно следите за
здоровьем. Попытки есть, вот, попытки я, вот так есть. Скажу.
Все понятно.
Периодически
все
бывают. Понятно. Там, то с понедельника, то с 1 числа.
Понятно, вы как обычный человек.
Обычный, абсолютно обычный.
Ясно, но все-таки иногда хоть получается начать новую жизнь с понедельника, да? И сколько, главное, она длится у вас?
Пока супруга контролирует длительность бесконечная, как только она бросает контроль.
Понятно, ну, вы уже так, скажем так, давно в армии. Вообще, вот, что, какие качество характера, что ли, вам привила армия? Вот, как-то она вас изменила, подействовала на вас? Вот. Если вы сравнивать, каким вы были, например, какой вы сейчас?
Ну, наверное, как и для любого человека, коллектив воздействует на него в обязательном порядке. Недаром пословица «с кем поведешься, от того и наберешься». Конечно, армейский коллектив вносит очень серьезный, так сказать, след в воспитание своего гражданина, кем бы он ни был в этом коллективе. То есть, хоть ты простой рядовой солдат, хоть ты там командир части, все равно отпечаток остается. Какие черты характера? Я не знаю, что во мне изменилось, потому что очень сложно самого себя проконтролировать. Можно, конечно, там сесть, задуматься, проанализировать, но я думаю, что, в общем-то, как и в любом другом обществе, изменения были, вне всякого сомнения. Очень надеюсь, что они были в положительную сторону. И, скорее всего, наверное, можно сказать, что вот понятие обязательности определенной присутствует. Тут никуда не денешься. Очень осторожно, практически никому никогда ничего не обещаю, потому что я понимаю, что если ты пообещал, надо разбиться в лепешку, но сделать. Многие обижаются, что я стараюсь не обещать. Предполагают, что это либо...
Да,
завуалированный отказ. Но это не так, на самом деле. Просто вот считаю, что если пообещал, то тут уже все, хоть там, не знаю.
Хорошо, а вы знаете, существует ли вообще военный юмор?
Провокационный вопрос. Юмор, думаю, существует везде, всегда и во всем. И без юмора, ну, просто не стоит даже вот задумываться о службе в армии.
Конечно, ну, а с военными лучше не шутить.
Вы просто не общались с медиками. Ну, не в обиду медикам.
Хорошо, ну, мы вас поздравляем и очень хотим, чтобы ваша служба продолжалась, чтобы вы отлично отметили свой юбилей. Ну, и приятно, что вы в нашей республике.
Спасибо
живете.
Огромное, спасибо. Да. Вы мне скажите, есть возможность вот через ваше радио поздравить наших жителей с наступающим праздником? Потому что у нас и ветеранов много, и слава богу, есть живые ветераны Великой Отечественной войны. Хотел бы обратиться и к труженикам тыла, и к военнослужащим вооруженных сил, и ветеранам боевых действий, да ко всем категориям, кто носил, носит погоны. Хотел бы поздравить с наступающим Днем Защитника Отечества, ведь это праздник, который действительно присущ сильным, мужественным людям, защищающим свою родину. И...
Хорошо, поздравление сейчас прозвучало от военного комиссара Удмуртии Александра Комлева. Спасибо, до свидания.